Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлав. Сегодняшняя наша передача продолжает начатую тему философии, жизни и творчества Ивана Александровича Ильина. И мы в прошлой нашей передаче остановились на очень значимом в жизни Ивана Александровича событии. События, связанные с его пиком, можно сказать, его академической карьеры, события, связанные с его вот такой фундаментальной философской ориентацией, завершающим аккордом, ее вершиной. Магистерская диссертация, которая переросла рамки магистерской и была уже засчитана Ивану Александровичу как докторская, диссертация, называвшаяся «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», это такая вот своеобразная вершина творчества, философского творчества Ивана Ильина. Двухтомный труд, двухтомная монография, вышедшая в 18 году, была, безусловно, итогом обращения Ивана Александровича к проблемам западноевропейской философии, прежде всего к немецкой классической философии. И мы говорили о том, что Ильин как мыслитель сформировался во многом именно под воздействием немецких философов. Значительную роль здесь сыграли прежде всего два мыслителя – это Фихте и Гегель. Фихте в период еще дореволюционный, Ильин много писал. Мы говорили об этом, что его философия начиналась с анализа наукоучения Фихте. Наукоучение – это центральный труд этого немецкого мыслителя. И те проблемы, которые впоследствии пройдут через все творчество Ивана Ильина, они связаны очень глубокими и сложными связями с философией именно этого немецкого мыслителя. И другой философ, тоже очень значимый для Ильина, это, конечно, Гегель. Диссертация, посвященная Гегелю, в 18 году уже изданная, получившая такое вот воплощение в слове, ставшая книгой, монографией, которая в этот период начинавшейся гражданской войны, период кардинального слома всех основ русской жизни, стала таким вот своеобразным ответом Ильина-философа на происходящее в России. Ответом очень специфическим, ответом действительно мыслителя, сформированного в традициях западноевропейской философской школы, западноевропейской философской традиции. Мы будем говорить об этой работе, потому что в ней заложена очень важная для Ильина проблематика. Ну, говоря дальше о событиях жизни Ивана Александровича, и в предшествующий 18-му период, в период Великой войны, которая тоже очень значимо отразилась в творчестве Ивана Ильина. Войне посвящены несколько очень важных статей, в частности, основное нравственное противоречие войны, духовный смысл войны. Вот эти работы глубоко осмыслили тему мировой войны, тему той мировой катастрофы, в которую вошло европейское человечество в 14 году, из которого оно вышло и в культурном, и в политическом, и в нравственном аспекте с очень большими потерями, не говоря уже о потерях человеческих. И эта тема тоже являлась для Ильина важной. К ней он подходил и как правовед, и как мыслитель этической ориентации, выросший, опять же, из немецкой классической философии. Говоря о философии Ильина, конечно, невозможно исключить его мысль из контекста культуры того времени, из контекста культурного возрождения, можно сказать, или культурно очень насыщенного периода русской жизни. Речь идет, конечно, о начале XX века, о культуре Серебряного века. И мы говорили, характеризуя других философов, что они в чем-то были выразителями культуры Серебряного века. Их философские концепции, их философские принципы, понятия являлись своего рода продолжением художественных, литературных, поэтических образов, которые воспроизводились на страницах русских писателей, поэтов этого периода русской истории. Вот здесь тоже важный момент, связанный с общей характеристикой русской философии. Она неотделима от культурного контекста. Она очень зависима в чем-то от него. Говоря и о философии 20 века в России, и о философии 19, мы видим, как она близко сопряжена с художественными образами русской литературы. Она и в 19 веке в значительной степени являлась скорее литературной критикой, скорее размышлением над поэтическим и литературным образом, чем чем-то самостоятельным в качестве анализа некоторого размышления, некоторого обращения к вопросам бытия, мира и человека. Специфика русской мысли, которая, однако, в меньшей степени свойственна Ивану Ильину. Он все-таки старается быть чистым мыслителем. Хотя он в своих произведениях обнаруживает, безусловно, свои литературные вкусы. Уже в эмиграции его связывает дружба с Рахманиновым, дружба с Шмелевым. Это его авторы. Также некоторые статьи будут посвящены Бунину. Вот этот круг русских писателей, поэтов действительно привлекает внимание Ильина. Он в этом отношении обнаруживает такие вот классические вкусы. И вот этот классицизм во вкусах, такая связь с традицией реализма, реалистической литературы, продолженной вот этими русскими писателями, воспринявшими здесь эстафету от Достоевского, Толстого, Тургенева. Своеобразный здравый смысл этой русской литературной традиции, он импонировал Ильину как мыслителю, прежде всего выступавшему с позиции логоса, с позиции философского рационализма, стремящегося прежде всего выстроить систему, концепцию, где каждое понятие, каждый термин находился бы в строгой, четкой логической связи с предыдущим и последующим. Характерная черта Ильина и нехарактерная для многих русских мыслителей, для которых философская форма, стремление, заложенное в философии самых первых своих шагов, выстроить вот такой последовательный, непротиворечивый логический ряд, он был не свойственен. Скажем, например, в этом отношении антагонистом Ильина является Бердяев, которого Ильин очень нелицеприятно аттестовал, точнее, не его, а его творчество, как билибердяевщину. Бердяев – мыслитель действительно глубоко непоследовательный, в том смысле, что он систематическому мышлению предпочитал некоторое такое вот напоминающее поэтическое вдохновение. Вдохновение, которое, в общем-то, не предполагает такой логической стройной системы аргументации. Она предполагает вот некоторое такое интуитивное схватывание того, что окончательно рациональную форму приобрести не может. Это тема свободы, например. Что такое свобода? Это ведь не предмет, не вещь. Это какой-то импульс. Импульс по Бердяеву, исходящий вот из некоторой непроясненной, рациональной проосновы всего существующего. Все эти принципы были, конечно, Ильину в значительной степени чужды. Это во многом и объясняет, например, достаточно резкую критику, которой подвергал Иван Ильин многих творцов Серебряного века. Но в частности, здесь упоминается взаимная неприязнь его и Андрея Белого, одного из крупнейших русских и поэтов, и литераторов начала XX века. Ссора произошла из-за Штайнера, такого мыслителя, основателя течения полуфилософского, полунаучного, полуоккультного, это самое штайнерианство. И Андрей Белый очень увлекался Штайнером, был его пропагандистом и последовательно развивал его идеи. Тоже характерная черта культуры Серебряного века, многих представителей Серебряного века, такая своеобразная духовная, религиозная неразборчивость, всеядность, неразличение духов. Свойственна она была не только Андрею Белому, но и очень многим русским мыслителям, в частности, говорили об этой теме в связи с отцом Павлом Флоренским, который тоже включал в свои произведения элементы, явно не соответствующие православному христианскому мировоззрению. Ну вот история с вот такой ссорой, последовавшим антагонизмом Андрея Белого и Ивана Ильина, произошла из-за статьи, которую написал друг Ивана Ильина Эмилий Метнер. Это сын известного композитора Николая Метнера. Статья была направлена против Белого, против вот его увлечения штейнерианством. Это вызвало реакцию и Андрея Белого, и Ивана Ильина. Иван Ильин вступился за своего товарища, вот навлек на себя критическое отношение самого Андрея Белого. Андрей Белый достаточно грубо отозвался на реплику Ильина, что, конечно, вот и привело к их такой размолвке. Размолвке и с кругом, в который входил Андрей Белый, круг так называемого вот такого течения, которое его творцы называли «Новое религиозное сознание», круг Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус. Все эти авторы оказались уже в тот период, довоенный, достаточно критически настроенные к Ивану Ильину. Это проявило себя и в эмиграции, особенно после выхода очень значимой, программной, можно сказать, книги Ивана Ильина о сопротивлении злу силой. Многие деятели русской культуры Серебряного века высказались очень критически по отношению именно к этой публикации Ильина. Здесь высказался и Бердяев, и высказалась и Зинаида Гиппиус по этому поводу. Об этом еще у нас будет речь идти впереди. Но так или иначе мы видим, насколько, в общем-то, сложны и неоднозначны были отношения в русской интеллектуальной, духовной, культурной элите начала XX века. Были разные точки зрения, разные позиции, разные мировоззрения, но, тем не менее, было в них и нечто схожее. А именно, для всего последующего периода редкое сочетание высокой культуры, высокой образованности, безусловного таланта. Все это были люди талантливые. Пожалуй, что больше не было и до этого не было в истории России такого талантливого поколения, как поколение творцов Серебряного века, которым, безусловно, принадлежал и Иван Ильин. Даже так называемый «золотой век» русской литературы, русской культуры не породил столько талантов. Можно задуматься о многом. Прежде всего, конечно, видимо, может прийти образ вот такой лебединой песни русской культуры, русской цивилизации в эти 10-20-е годы, такого последнего, но очень яркого цветения русской культуры. Продолжая тему важных, значимых подробностей биографических в жизни Ильина, конечно же, нужно упомянуть о событиях, предшествовавших эмиграции Ильина. Защитив свою магистерскую и докторскую диссертацию в 1918 году, Иван Ильин оказался уже состоявшимся ученым в ситуации, начавшей разрушаться академической жизни, академической традиции дореволюционной России. Она, безусловно, была обречена большевиками на слом. Но какое-то время существовали русские университеты, московский, петроградский, преподавали старые профессора, на смену им еще не пришли новые красные профессора. Жизнь таким образом, хотя и в ситуации с материальной точки зрения очень неблагополучной, голод, нехватка продуктов, одежды, элементарных средств жизни – тем не менее, в этот период русская интеллектуальная элита продолжала творить, продолжала мыслить. Ильин вот в этот период с 18 по 22 год пишет многие свои работы, многие находятся в состоянии замысла. В этот период, конечно же, складывается ильинское очень точное представление о судьбах России, о характере победившего в России большевистского строя, вот это видение, которое потом воплотилось в многие вот эти политические работы Ильина, в частности, пожалуй, самый известный сборник «Наши задачи». По прошествии уже почти 100 лет с того периода удивляешься, насколько точны замечания Ивана Ильина, насколько объективен его прогноз будущего России. В разных сферах жизни, в экономике, в политике, в культуре, философская, воспитанная на Гегеле, четкость, такая рефлективность его мысли, своеобразная проникновенность в предмет изучения, внимательность к деталям здесь дала себе знать в, казалось бы, далекой от философии области, в области вот такого политического, политологического, психологического анализа, который Ильин продемонстрировал вот в своих политических работах, политических статьях. Он, безусловно, был одним из крупнейших религиозных политологов того времени. Но ситуация эта продолжаться дальше не могла. Все в Иване Ильине было противоположно советскому строю, что, конечно же, знал он сам, но что в свое время стало предметом внимательного изучения со стороны властей советских, большевистских. В 1922 году последовал арест, суд и высылка за границу. Ильин, как и многие русские мыслители начала 20 века, был выслан и очутился в Германии. Берлин – первая эмигрантская столица русской эмиграции. Здесь Ильин, как и многие его коллеги по Московскому, Петербургскому университету, продолжает свои академические занятия, в частности, вот в таком учебном заведении, как Русская религиозная философская академия. В 23-м году в Русском научном институте продолжается его занятие философией и европейской философией права. Он декан юридического факультета Русского научного института. Этот период, ранний период эмиграции, связан у Ильина с интересом и активным участием его как мыслителя, как гражданина, как юриста в деятельности различных белоэмигрантских организаций. Вот это тоже очень важная веха в творчестве Ивана Ильина. Белая идея, белая тема, белое дело – все это является предметом осмысления Ильина. Безусловно, он стоит здесь на той точке зрения, что белая идея, вот это сопротивление злу силой, которые продемонстрировали, хотя и не победив, а потерпев поражение, те представители русского гражданского общества, которые мы сейчас с таким вот трудом пытаемся создать, а именно белое движение было, по сути дела, именно тем гражданским обществом, которое восстало с оружием в руках против большевистского строя, против большевистской власти. Ильин здесь выступал своеобразным идеологом этой белой борьбы, этого противостояния, противостояния и духовного, и культурного, и религиозного, противостояния тому безусловному злу, которое было для Ильина воплощено в большевистском строе. Мало кто из мыслителей русского зарубежья создал такой целостный образ белого движения, сопротивления большевистскому строю с оружием в руках, которое создал в своих трудах Иван Ильин. Он действительно боролся с этим страшным, катастрофическим феноменом русской жизни, боролся словом, боролся тем логосом, который он противопоставил этому революционному, разрушительному, бесовскому, по сути своей, хаосу. К этому периоду относится целый ряд статей, по-разному варьирующим тему белого движения, тех задач, которые должны ставить перед собой русские эмигранты, уже потерпевшие поражение на поле битвы, но не сломленные духовно. Он активно сотрудничает с белоэмигрантскими организациями, именно военными, в частности, с Российским общевоинским союзом. Для него и написаны статьи, которые впоследствии вышли под заглавием «Наши задачи». Все это будет несколько позднее, а вот в 25-м году выходит его книга о сопротивлении злу силой, о которой мы уже сказали несколько слов, «Пути духовного обновления». Они также являются вот таким продолжением, иными средствами вот той борьбы, которую вели белые армии на территории России. В 26-м году, с 26-го где-то посередину 30-х годов, Ильин много ездит. Ездит по Европе, читает лекции. Лекционная деятельность охватывает, конечно, прежде всего русских эмигрантов, рассеянных по всей Европе, но в значительной степени она обращена и к западноевропейцам, к немцам в особенности. Ильин, будучи прекрасным знатоком немецкого языка, в этом отношении являет совершенно особый образ русского мыслителя, русского интеллектуала, который уже не только способен учиться у своих западноевропейских коллег, не только способен осмыслять то, что возникло в западноевропейской философской традиции, но проявляет удивительную способность высказывать нечто ценное, значимое и интересное для недавних учителей России. Русская мысль, русская философия в XIX веке, даже и в XX веке, в начале XX века, это мысль догоняющая и в значительной степени ученическая. Если мы обратимся, например, к творчеству винофилов, вспомним их философские студии, то мы с легкостью убедимся, что их мысль, конечно же, мысль ученическая, школьная. В этом отношении она грешит даже некоторой поверхностностью. Русский ум, хотя и такой вот склонный к проникновению в предмет, склонный к фундаментальной задумчивости, с большим трудом, в общем-то, смог адаптироваться к западноевропейской интеллектуальной школе. Школа, вот как некоторое целенаправленное, последовательное изучение, целенаправленное, последовательное осмысление каких-либо предметов русскому человеку, в общем-то, не дана. Не дана была самой русской историей. Мы об этом в свое время говорили. И здесь поразительно, что как раз к концу XIX века, в начале XX века Россия стала не номинально, а реально одной из великих именно культурных держав Европы. Наряду с Францией, с Германией, с Великобританией, Россия тоже смогла сказать свое слово вот в этой беседе великих, величайших культур Европы. И в значительной степени последнее эхо этого слова – это, конечно, деятельность русских мыслителей, писателей, русской эмиграции 20-30-х годов. Они действительно были теми, кто вот эту русскую культуру, русскую традицию привнес в европейскую жизнь. Это отразилось очень значимо на культурной жизни многих европейских стран. И Германии, и Франции, в меньшей степени, это можно сказать, и Великобритании. Но, тем не менее, вот этот принцип, который сформулировал в свое время Бунин, не в изгнании, а в послании, он был близок и Ивану Ильину. Он в какой-то степени чувствовал себя вот таким миссионером, культуртрегером, который должен ознакомить, может ознакомить европейского читателя, европейского слушателя с сокровищами русской культуры, в том числе и с сокровищами русской мысли. Причем способен это высказать, способен это поведать на языке, который глубоко свойственен самой Европе. Как бы изнутри самой европейской традиции здесь может быть высказано русское слово в этом вот концерте великих держав или вот в этой беседе великих держав, великих культур. 30-е годы в жизни Ильина ознаменовались следующим важным событием. К власти в Германии пришел Гитлер, а Ильин жил в Германии. Именно с германской интеллектуальной традицией он был связан более всего. Ильин был уволен из Берлинского университета, где преподавал. Уволен, потому что отказался участвовать в антиеврейской пропаганде, которую вот в качестве такой необходимой нагрузки к обычным лекционным курсам вынуждены были читать многие немецкие профессора. Многие тоже отказывались, как и Ильин. Судьба их дальнейшая была, в общем-то, не такая, конечно, трагическая, как судьба русских мыслителей, оставшихся в России, в Советской России, не эмигрировавших, не высланных из России на философских пароходах. В Германии чаще всего просто уходили из академической жизни, редко когда попадали в лагеря, редко погибали. В Советской России они чаще погибали, можно вспомнить здесь судьбу и Павла Флоренского, и мыслителя Шпета, и Алексея Федоровича Лосева, который чуть не умер, не погиб в ГУЛАГе, чудом, можно сказать, выжил. Ильин, вот будучи уволен из университета, продолжает публичную деятельность, продолжает лекции, но в 1938 году, в конце 30-х годов, на публичную деятельность тоже был наложен запрет на публикации, на выступления. И он эмигрирует в Швейцарию, переезжает в эту нейтральную страну и поселяется под Цюрихом, в Целаконе, в пригороде Цюриха. Именно с этим городом связан будет последний период жизни Ивана Ильина. Здесь продолжается его творчество, хотя оно уже приобретает несколько иной оттенок, завершенность, свойственную уже зрелому мыслителю, каким и являлся в ту пору Иван Ильин. Его творчество прошло несколько этапов. И мы говорили о том, что Ильин начинал с своей правовой тематики, пытаясь ее осмыслить через призму немецкой классической философии. Пиком его философской карьеры была вот эта двухтомная монография о Гегеле. Здесь надо подчеркнуть, что Гегель в интерпретации Ильина приобрел уже тогда черты не просто сверхрационалистического мыслителя, но приобрел черты мыслителя, который был не чужд мистике, мыслитель, который был не чужд иррациональному вообще, иррациональному в широком смысле слова. Интерпретация Ильина – это интерпретация Гегеля как религиозного мыслителя, а его системы как системы религиозной философии и даже больше, своего рода философической религии, философской религии. Вот это очень тоже здесь важно. И через вот этот период активной политической деятельности, через период раздумий о судьбах России, выраженных вот во многих статьях, посвященных российской проблематике, Ильин постепенно, уже на новом витке своего творчества, возвращается и к философской, и к религиозной тематике. И здесь очень значимым является следующий факт его философской деятельности. Выходит целая трилогия, целое собрание его произведений, которые отражают его мировоззрение в этот период жизни, последний период его жизни, а умирает он в декабре 1954 года, уже после войны. Речь идет о таком анализе религиозного опыта, о анализе самой природы религиозного, если так можно высказаться. Ильин, как мыслитель, так глубоко и всесторонне раскрывший природу разума, стремился между тем и к тому, чтобы не только вот этот рациональный принцип сделать предметом своего размышления, но и обратиться к области иррационального, то есть к области неподотчетной разуму, к области веры, к области религиозного опыта. Анализ всей этой проблематики как раз и явился предметом исследования вот в этой его трилогии. Трилогия вначале была издана по-немецки, что тоже характерно. Притом сама возможность написать это все, сама возможность выпустить эти книги тоже связана с лекционной деятельностью Ильина. Одна из его слушательниц, немка, спросив о том, написано ли что-либо из того, о чем Ильин так хорошо рассказывает, услышала ответ от Ильина, что нет такой возможности все это записать. Она, выступая вот таким меценатом, такую возможность Ильину предоставила. Книги эти были написаны, причем по-немецки они звучат более поэтично. Потом появились русские варианты этих книг. Вот их названия. Первая книга «Я всматриваюсь в жизнь», книга «Раздумий». Вторая книга «Замирающее сердце» или книга «Тихих созерцаний». И третья книга «Взгляд вдаль», книга «Размышлений и упований». Вот так по-немецки глубоко сформулировал темы своих размышлений Иван Ильин. По-русски они называются по-другому: «Огни жизни», первая часть «Поющие сердца» и «О грядущей русской культуре». Вот здесь во многом их вот такой немецкий поэтический пафос сведен к более конкретным вещам. В 1948 году вышли его статьи, в свое время написанные для Ровса. Это 215 статей под названием «Наши задачи». В 1952 вышла его большая книга «Аксиомы религиозного опыта», которая являлась частью его более пространного труда. В тот же период вышла его последняя большая книга «Путь к очевидности», тоже весьма характерная для его позднего творчества. И 21 декабря 1954 года Иван Ильин скончался. Жизнь действительно русского мыслителя, юриста, гражданина о многом позволяет задуматься. В ней, конечно же, отразились перипетии русской культуры, русской философии начала 20 века. В ней, конечно, выразились и те свойственные Ильину качества как личности, которые продолжают очень свойственную русской философии тему нерасторжимости умозрения и практического деяния, умозрения и поступка. Надо здесь подчеркнуть, что у Ивана Ильина слово не расходилось с делом, несмотря на то, что, казалось бы, его слово, слово мыслителя гегелианца, мыслителя, осуществившего такую своеобразную интерпретацию религиозную гегелевской философии, вот это слово Ильина менее всего пригодно для какого-либо жизненного воплощения. Но здесь это оказалось глубоко не так. Ильин, как никто, оказался чувствителен к искушению большевизма. Как никто, он был способен противостоять вот этим катастрофическим, разрушительным для России силам. И действительно, в нем нет и капли, и доли того, что очень глубоко искусило многих деятелей русской религиозной философии, русской культуры начала XX века. Этот блоковский призыв слушать музыку революции был бесконечно чужд Ильину. И это, безусловно, во многом заслуга вот той философской ориентации, которая действительно была для Ильина на протяжении многих лет характерна. Четкое, правильное, доказательное мышление, безусловно, здесь противостояло вот этому хаосу, неопределенности, которая манила и искушала многих русских мыслителей. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.